священник отец Петр. Этот батюшка был градским священником, любил его и местный епископ. Он был вдовцом. Был на миссионерских курсах в Казани. Как миссионер он, пожалуй, был слабоват. Как рядовой батюшка он был ничего себе, подходящий. Часто ходил он с крестными ходами, был кое-куда частенько командирован. Любил он широко жить, был гостеприимный такой и немножечко любил хвастнуть чем-нибудь. Если его везет куда-нибудь по городу извозчик, то он обязательно вместо 30 копеек дает рубль или два. Квартировал он всегда у евреев и никогда у русских. Награды он любил больше, чем самого себя. Когда была русско-японская война, он в то время примостился к какому-то Красному Кресту в качестве письмоводителя. Часто я его видал у некоторых членов местной духовной консистории в госпитале. Ума большого в нем не было, но всегда был себе на уме. Хитрил, льстил, подмазывался. Кого нужно подпоить, это он сделает. В годы нашей революции он всячески старался применяться к самым выгодным для него обстоятельствам. Сегодня он ярый правый, завтра он крайне левый, послезавтра он благочестивый беспартийный батюшка и так далее. Когда приходила к нему ревизия, то он умел угостить ревизоров и дело в шляпе. После того проходит так месяцев 8. Председатель этого попечительства случайно проходит мимо казначейства и встречает казначея. Последний заявил председателю, что синод последние деньги, несколько тысяч, выслал ему. «Я уже, — говорит казначей, — имею об этом сведения». Председатель подобным известием казначея был сразу ошеломлен, что ему, как председателю, об этом ничего не известно. «Как?» — в испуге вскрикнул казначей. «Вы уже несколько десятков тысяч получили от меня». Председатель ужаснулся. «Кто же получил эти деньги?» — спросил председатель. «Ваш письмоводитель, с удостоверением от вас, за подписью вашу». «Ничего подобного. Я ничего не знаю, господин казначей. Что вы говорите?» — в испуге стал отказываться председатель. Казначей повел его в свой кабинет, показал ему все от имени его удостоверения на получение денег и все те требовательные бумаги на эти деньги, на которых значились имена всех членов этого комитета за личной подписью как самого председателя, так и других членов. Когда председатель увидел и убедился в преступном подлоге своего секретаря или делопроизводителя, то так и ахнул. Сейчас же поспешил об этом сообщить местному епископу, последний прокурору, и пошла писать губернии. Когда арестовали сего батюшку, тогда он, вынужденный ли страхом или желая своим покаянием смягчить отношение судейской администрации, написал на имя прокурора покаянное письмо, в котором, кроме сего преступления, открыл еще новое. А именно он сознался в похищении 12 тысяч из того госпиталя, где он состоял письмоводителем или делопроизводителем. Удивительная виртуозность в этом деле у этого батюшки. Когда его посадили в тюрьму, то узнали арестанты о его вине и решили сделать ему какую-то пакость. Слышал я, что они на него, кажется, целый ушат вылили помоев. Осудили его в ссылку на 7 лет в Енисейскую губернию. Оказывается, что там, где он стоял на квартире, он увлекся молодой еврейкой и хотел с нею выехать в Америку. Я со своей стороны не могу судить его. Дело в том, что подобное увлечение в нем было вынуждено вдовством. Как молодого священника нужно было бы его пожалеть. Жаль мне было отца Петра. Ваня Бочаров. Дивный был гимназист. Ему было 17 лет от роду. Отец его был тоже ссыльный, но благочестивый и набожный человек. Он имел много детей, и благодаря своим необыкновенным способностям по различным техническим специальностям он имел свою мастерскую и своих рабочих. Любимая его среди других специальностей была специальность золотых дел мастера. Вот его-то старший сын Ваня, гимназист 5 класса, и является, так сказать, героем повести. Когда была в 1905 году у нас революция, то она докатилась и до Восточной Сибири, где сразу, как грибы, появились почти во всех сибирских городах социал-демократические комитеты. Стали организовываться демонстрации, стали устраиваться политические митинги и так далее. Ваня был мальчик весьма впечатлительный, нервный и отчасти раздражительный. Как-то он однажды встретил меня и, поздоровавшись со мною, спросил меня: «Отец Спиридон, как думаете, будет ли какая-нибудь польза от того, если я примкну к революционной партии?» «Не знаю, мой Ваня, но я просил бы тебя этого не делать». «Почему?» «Да просто потому, что я чувствую, что дело будет плохое». Долго и неоднократно я беседовал с ним по этому делу. После этого нашего с ним разговора прошло 3 месяца. И что же? Я слышу, что этот Ваня наповал из револьвера уложил самого полицмейстера города Читы. Когда за ним погнались солдаты, то он вбежал в мастерскую своего отца и бросил в этих солдат бомбу. Осколок этой бомбы оторвал у Вани, кажется, левую руку. 4 месяца лежал он в больнице. Когда же поправился, то посадили его в тюрьму. Просидел там 3 месяца, и суд его приговорил к смертной казни через повешение. Утром рано, 4:00, вызвали на прощание с ним отца, мать, сестер, маленьких братьев, и вот тут стоял иеромонах из Читинского архиерейского дома, отец Иаков. Родители его очень горячо плакали, а он поцеловал всех своих родных и, простившись с ними, сказал: «Дорогие родители, братья и сестры мои, вы видите, что у меня даже и слезинки нет. Я верю, что мы перейдем из этой земной жизни в другую. Если меня и будут на том свете судить как убийцу, то я с дерзновением буду оправдываться и буду доказывать и скажу, что я убил того, который был провокатором из провокаторов. Сколько бы он еще отправил на каторгу людей, а теперь я последний иду от его руки. Я его убил, вешает и он меня, но зато сколько спаслись от него. Я прошу вас, не плачьте». Отец Иаков предложил ему исповедаться и причаститься святых тайн. Но он наотрез отказался и, взглянув сердито на священника, сказал: «Не возмущай мои торжественные последние минуты». Сказав это, он встал на стул, накинул на себя петлю, толкнул из-под себя стул, 4 раз перевернулся то в одну, то в другую сторону и через 4 минуты уже очутился в телеге. Отпевать его было строго запрещено, но нашелся священник и ночью отпел его.